«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Сегодня мы встретимся с немецким писателем Андреасом Синаковским и услышим фрагменты из нового романа Лены Элтинг «Тавромахия», а откроет выпуск радиожурнала репортаж Анны Асланян из Лондона о выставке «Автокатастрофа», посвященной творчеству Джеймса Балларда, знаменитого английского писателя, который скончался в прошлом году. Шоу в галерее Гагасяна называется «Крэш» в честь книги, принесшей Балларду мировую славу. Русскому читателю она известна как «Автокатастрофа».
Герои романа одержимы авариями, которые символизирует для них высшую форму сексуального акта. Один из них мечтает погибнуть в лобовом столкновении с автомобилем Элизабет Тейлор, тем самым реализовав свои эротические фантазии. Книга не просто стала сенсацией после выхода в 1973 году, но положила начало традиции, существующей в британском искусстве до сих пор. Ее последователей интересует будущее как продукт импульсов, движущих современным обществом. Философию этого движения выражает один из экспонатов выставки. Баллардова формула «Секс, помноженный на технологию, дает будущее» в исполнении Ларисы Грео. Кураторы Кей Паллистер и Марк Фрэнсис собрали в галерее множество работ, созданных под впечатлением от прозы Балларда, а также тех, что вдохновляли писателя. Валери Блэр, помогавшая курировать выставку, рассказывает о том, как возник и был воплощен в жизнь этот замысел.
Идея возникла из разговоров с художниками. Люди то и дело упоминали имя Балларда, снова и снова говорили о его огромном влиянии, особенно в лондонских кругах в современном английском искусстве. Если же оглянуться назад, то становится ясно, что в 60-е и 70-е его творчество играло столь же важную роль для тогдашнего поп-арта. Он дружил со многими художниками, работал с ними. В зале номер 3 есть работа Таситы Дин. У нее были очень близкие отношения с Баллардом, продолжавшиеся до самого конца его жизни. Он весьма активно участвовал в жизни молодых художников, беседовал с ними, переписывался. Пожалуй, наиболее прямая связь с его книгами прослеживается в работе Роджера Хьюрнса. Два автомобильных двигателя, обросших кристаллами. Это в буквальном смысле визуальное воплощение романа «Хрустальный мир».
Среди великих имен, представленных в экспозиции, Сальвадор Дали, Фрэнсис Бэкон, Джефф Кун, братья Чапмены. Последние выпустили в память о Балларде книгу, анонсированную как «Жесткий эротический роман». Начало текста повторяет первые фразы «Автокатастрофы». Во многих экспонатах выставки звучит мотив насилия, без которого невозможно представить себе творчество Балларда, а значит и всю британскую культуру последних десятилетий. Вот что говорил о его месте в человеческом сознании сам писатель.
Нельзя не признать, что насилие во многих смыслах – штука довольно соблазнительная. Речь не о том его приукрашенном варианте, что бывает в голливудских фильмах. Насилие содержит в себе очень четкое самоопределение. С ним не поспоришь. Оно привлекательно, но есть собственная логика. Когда оно кончается, тебе едва ли не хочется, чтобы оно возобновилось. Звучит ужасно, но в этом есть доля правды. Эпизоды насилия пытаешься реконструировать, ведь они действительно сообщают тебе некую истину, окончательную истину о людях.
Джеймс Баллард – фигура, связанная с изобразительным искусством в не меньшей степени, чем с литературой. Это, в частности, отражает тот факт, что в последнее время британское искусство превратилось в своего рода убежище для писателей. По мере того, как местные книгоиздатели делаются все более ограниченными, искусство превращается в отдушину, в среду, где идеи, в том числе литературные, ценятся и поддерживаются. Баллард и сам был не чужд экспериментов в искусстве. На выставке можно увидеть коллаж, сделанный им в качестве проекта очередной книги. В 70-м году Баллард устроил в Лондоне шоу «Машины после аварии», вызвавшее ряд скандалов. Модель, нанятая для использования в одной из инсталляций, отказалась раздеваться полностью и, к неудовольствию организаторов, лежала на капоте голой по пояс, а впоследствии обвинила кого-то из посетителей в попытке изнасилования. Группа молодежи подвергла выставленные машины вандализму. Баллард внимательно наблюдал за поведением публики. В то время он как раз обдумывал роман «Автокатастрофа». Как вспоминал он позже, все это было своего рода психологическим тестом. Я хотел проверить, насколько верны мои догадки, достаточно ли они универсальны, чтобы построить на них книгу. Оказалось, достаточно. Сегодняшняя выставка, хотя и привлекает интерес публики и прессы, пока не спровоцировала никого на вызывающие поступки. Об этом говорит Валери Блэр.
Отклики на шоу просто поразительные. Выставкой интересуются совершенно разные люди, от студентов до крупных коллекционеров. Мы рады видеть подобную реакцию, в частности, со стороны студентов-художников, которые приходят и смотрят, стараясь ничего не упустить. Но такого, чтобы люди бегали по залам и бесчинствовали, нет, такого не было. Тут все происходит в немного более привычном стиле.
За последние 40 лет сознание зрителя, читателя изменилось, не в последнюю очередь благодаря произведениям Балларда. Сцены разрушений и фотографии жертв сегодня как будто не способны ни шокировать, ни возбуждать. Я использовала автомобиль не только как сексуальный образ, но и в качестве самой законченной метафоры жизни человека в современном обществе, говорил некогда Баллард. Возможно, роль машин сегодня отошла на задний план. Несколько выставочных работ сосредоточены на изображениях дорожных сцен, однако машины и люди там не главное. Так, шоссейная авария Флориана Майера Айхена изображает катастрофу, произошедшую с самим шоссе. В гуще спагетти гигантской развязки зияет дыра. Разлом дороги прерывает дурную бесконечность размеченных полос, оставляя зрителя зрителем, не более. Когда-то при чтении Балларда возникало ощущение собственной вовлеченности в действие, пусть лишь в воображении. «Вот так найдут меня, свидетели аварии. Вот так будут скрещены мои руки на руле. Вот так моя кровь забрызгает ветровое стекло». При посещении выставки «Краш» ничего подобного в голову не приходит. Напротив, чувство отстраненности таково, что вспоминается знаменитая фраза Энди Уорхола, чье «Зеленое бедствие» тоже включено в экспозицию. «После того, как в меня стреляли, мне постоянно кажется, будто я смотрю телевизор».
О выставке «Автокатастрофа», проходящей в Лондоне, рассказывала Анна Асланян. Вы слушаете «Радио Свобода». Гость «Поверх барьеров» – берлинский писатель Андреас Синаковски. Сейчас он заканчивает свой второй роман. Первым был «Допрос». Книга вышла в 1992 году, получила большую известность. Ее считают первым художественным произведением о восточно-германской госбезопасности – Штази. Агент Штази Андреас Синаковски в 1985 году был заброшен под видом перебежчика ФРГ, но сразу же пришел с повинной. Особый успех на долю автобиографического романа Синаковского выпал в Голландии, где он вышел под заголовком «Книга о людях внутри систем». Новый роман Синаковского «Лимбо. Анатомия одного абсолютно не планировавшегося убийства». Эта работа Синаковского может быть названа, по примеру фильма Феллини, 2,5, так как в промежутке между двумя романами вышли письма Синаковского к классику голландской литературы Герарду Реве, который назвал роман «Допрос» образцом ужасающей красоты. О дружбе с Герардом Реве и о своей новой работе Андреас Синаковский рассказал берлинскому корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Мы встретились с Андреасом Синаковским после долгого обмена имейлами, и я никак не ожидал, что автор прекрасных стилистических текстов окажется почти двухметровым крепкого сложения человеком и типичным в моем представлении пруссаком. Удивил он меня и ответом на мой первый вопрос. Когда и как вы познакомились с Ван эт Реве?
Я никогда не встречался с Реве, мы только переписывались и беседовали по телефону. Все началось с того, что у меня в Голландии было большое телевизионное интервью. Реве его видел, и через пару дней на презентации моей книги ко мне подошел некий человек и сказал, что должен передать мне книгу от Реве с посвящением. Все в этом книжном магазине, где проходила презентация, остолбенели. Потом стали шептаться: «О, подарок от Реве!» А я сказал принесшему книгу: «Да, положите сюда, пожалуйста, у меня совсем нет времени». У меня действительно не было времени, а имя писателя мне ни о чем не говорило. Не знал я и того, что принесший книгу был партнером Реве. Все, кто меня окружали в этот момент, издатели и друзья, были в смятении. «Андреас, ради бога, хотя бы взгляни на книгу!» Я не понимал, почему они так разволновались, я был занят, стояла большая очередь за автографами. В общих чертах мне объяснили, кто такой Реве, и по дороге домой в поезде я начал читать его книгу. Я сразу понял, что он великолепный стилист. И тут произошло нечто странное. Я отчего-то все время думал о фильме Дэвида Линна «Поездка в Индию». Предложение в тексте Реве напоминает мне взлеты и снижение интонации этого фильма. Спустя несколько месяцев я рассказал Герарду эту историю и спросил, что бы это значило, на его взгляд. Он рассмеялся. Оказалось, что когда он писал этот роман, он читал книгу Форстера, по которой Лин снял свою картину. Он сказал, что это замечательно, как мне удалось ощутить эти периоды в тексте. «Знаешь, — сказал он, — работая над другой книгой, я читал Тургенева. Но еще никому не удавалось увидеть следы моего чтения в моей прозе. Это и многое другое нравилось мне в Реве, но прежде всего его язык».
Какие произведения Реве вам лично ближе?
Его проза 50-х, 60-х, 70-х годов – это фантастически хорошо. Это действительно шедевр. Его последние романы – ну да, но, как я уже сказал, он был грандиозным стилистом. Между нами, однако, была возрастная разница. И она играла важную роль. Поэтому, наверное, я многое у него не понимал, и многие его вещи мне не нравились. Трудно в общении с ним было то, что он всегда хотел быть денди. Это действовало мне на нервы. Иногда это было совсем невыносимо. Почему? Потому что в этом была поза. Так мне представлялось. Он ведь себя самого, как частное лицо, тоже сознательно и ярко стилизовал. И с ним было невозможно установить подлинный, живой, непосредственный контакт. Вы всегда имели дело с неким персонажем по имени Герард Реви. В своих поступках он всегда хотел соответствовать некоему образу. И меня он, сразу увидев во мне нечто, принялся именовать безжалостным юношей. А мне было 33 года, и я чувствовал себя достаточно взрослым. У меня уже была позади биография, полная событий жизни. И я сказал тогда Герарду: «Пожалуйста, прекрати эту ерунду». Но он начал писать мне стилизованные письма, в которых я был этим безжалостным юношей. Он писал, например, о том, что ему хочется увидеть меня в эсэсовской форме. Я долго, терпеливо принимал от него эти сигналы и в какой-то момент сказал: «Ну ладно, приезжай». И мы расхохотались и долго смеялись оба. Для меня все это уже было перебором. Мы были все-таки очень непохожи. Для него сексуальность была сложной материей, связанной в частности с католицизмом. Мы были с ним согласны в том, что любая встреча двух людей, независимо от их сексуальной ориентации, была и остается тайной. С годами к такому выводу приходит каждый. Наше существование – тайна. И сексуальность тоже. Но Герард делал из нее странный культ. В его последних романах описаны исключительно садомазохистские фантазии. Для меня же сексуальное было абсолютно иной субстанцией. Это нечто светлое, радостное, беззаботное. Не знаю, может быть, дело в том, что мы принадлежим к разным поколениям. Я в Берлине не испытывал никаких трудностей в воплощении моей сексуальности. У Реви же это было всегда связано с доминированием, унижением, осквернением, грязью. Он напоминал в этом Пруста, у которого тоже были фантазии о поливании грязью. Я говорил Реви о том, что его представления о сексуальности мне чужды, что для меня секс сродни шампанскому, это прекрасно, это доставляет удовольствие, и нечего об этом рассуждать, точка. Я летел в Израиль, заполнял формуляр и в графе «секс» написал «please». Вы смеетесь, но бортпроводники не нашли это смешным. Герард примешивал к сексуальности черную магию, и ощущать это было неприятно. Он был узником мира, который сам создал в своем воображении. Он сам стал одним из своих персонажей. Именно поэтому было невозможно вступить с ним в подлинный контакт. Многое в нем было типично для новообращенных, принявших другую веру. Он мог совершенно недвусмысленно играть в расиста и антисемита. Герард обратился в католичество и настаивал на важности этого поступка. Но было ли это всерьез, никто не знал. Я считаю, что и это было элементом его конструктора Лего, с которым он мог замечательно играть и разыгрывать других. Как неофит, он декларировал, что есть только одна единственная истинная религия, все остальные второсортные. Но мог в другой раз добавить, что иудаизм почти такая же по значимости и верности религия, как и католицизм.
Он переменил веру, сказали вы. Какой конфессии он принадлежал до этого?
Полагаю, он прежде был протестантом. Хотя, может быть, это тоже неправда. В родительском доме он скорее воспитывался как коммунист. Из одной ортодоксии он перешел в другую, но он мог, как я уже говорил, выступать как откровенный расист. Но если его при этом пытались обличать, как Харри Мулиш, полемика, с которым на эту тему в печати длилась годами, то Реви вовремя делал шаг назад, заявляя, что все было с иронической подоплекой, и тут же переходил в атаку, заявляя: «Если ты не распознал, что это была ирония, ты невежда без чувства юмора».
Это похоже на провокации заранее продуманными путями отступления.
Он часто так делал и всегда припасал варианты самозащиты. Можно сказать, что это был его метод. Он хотел самореализоваться подобными провокациями, но не был готов за них расплачиваться. Ведь его слова и действия ранили многих. Но он не хотел терять знакомых, не хотел расставаться с собственной репутацией. И, можно сказать, иногда бывал слишком слаб для собственных провокаций. Он не мог с достоинством воспринять отголоски своих слов и действий. Ему не хватало стойкости.
И все же, в какой мере это была игра, из которой были возможны выходы?
Я и сегодня не знаю ответа. Я встречал очень много безумцев. Некоторое время назад в кругу моих друзей появился человек, который рассказывал множество прекрасных историй о себе. И только через полтора года я что-то заподозрил. А наша компания, в основном журналисты и литераторы, то есть весьма наблюдательные люди. И я сказал: стоп, это все выдумано. Это был типичный типичный случай нафантазированной псевдожизни. Что касается Герарда, то важным было его одиночество. Он был очень одинок. Он сам своим образом жизни и поведения загнал себя в страшную изоляцию. В молодые годы он уже лечился в клинике от белой горячки. И во время наших разговоров он часто бывал нетрезв. Так что, отвечая на ваш вопрос, я думаю, что у него было и то, и другое. Иногда он действительно играл свои спектакли, и из него были, возможно, разные выходы, то есть его воля была свободна. В других же случаях он был неким персонажем, имевшим свободу действий только в пределах роли. Все это было нелегко для меня, молодого автора, желавшего извлечь из опыта общения с ним как можно больше. Я желал большего обмена мыслями, но это не удалось. Нечто подобное мне удалось с другими писателями. А общаясь с Реви, я быстро столкнулся с его искусственным образом, и когда я это осознал, мне даже стало скучно. Мне были скучны его фантазии. Например, как я приезжаю к нему в его дом во Франции. Я просил его прекратить, но он через некоторое время начинал снова. Он был как питбуль. Он был маньяком, который, вцепившись во что-то, уже не может остановиться и отпустить.
Каков интеллектуальный итог вашего общения с Ван эт Реве?
Наше знакомство было событием для обоих. Для меня это была встреча с невероятно сильной личностью. К тому же Герард умел быть для тех, кто с ним сближался, невероятно забавным. Когда он звонил мне в районе полуночи, он мог быть в абсолютно деструктивном расположении духа. Тогда он был депрессивен и маниакален. В этом случае он всегда был пьяный, и это было ужасно. Но бывал он в такие часы и в хорошем настроении, и тогда можно было наслаждаться беседой с ним до двух ночи и хохотать до упаду. Он был настоящим джентльменом старой школы, аристократом флирта. Общаться с таким Реве было наслаждением, и собеседник чувствовал себя с ним великолепно, понимал, что ему оказана честь. И я чувствовал себя в такие минуты необыкновенной личностью.
Отразился ли такой Реве, умевший развлекать, флиртовать и так далее, в его произведениях?
Да, несомненно. Читатели его последних книг находили их скучными, не могли понять, что он хочет сказать. Но и в этих книгах есть необычайно смешные пассажи. Это он умел. Без сомнения, он был очень-очень и очень крупной личностью. Такие фигуры, как Реве или Трумэн Капоте, всегда отстаивали независимость художника, защищали ее там, где она подвергалась сомнениям и нападкам. Этим они внесли огромный вклад, важный для нас, писателей следующих поколений. За это я остаюсь благодарным Реве. А еще за то, что он представляет поколение, добившееся столь важной для нас сексуальной свободы. Тем, что мы росли в относительно либеральном обществе, мы обязаны Реве таким, как он. Я думаю так сегодня, но думал так же и тогда, когда общался с Реве. Очень много всего, за что я ему благодарен.
Вы написали мне, что заканчиваете работу над новой книгой. Как рождался ее замысел?
Мои родители сидели в ГДР в тюрьмах. Отец еще до моего рождения, а мать арестовали, когда мне было 9 лет. И я воспитывался в приемной семье. Совсем еще молодым я был завербован в Штази. Я этого не скрываю, я писал и говорил об этом. Это продолжалось 4 года. Когда я оказался на Западе, передо мной остро встал вопрос, определивший мою главную тему. Это вопрос о насилии и шире вопрос о добре и зле. Это камертон, по которому я себя настраиваю. Я точно не знаю, как и когда возникла во мне история, которую мне захотелось рассказать. 5 молодых людей по 17-18 лет проживают один день в городе и в конце дня убивают человека без всякого мотива. Я разрабатывал эту историю параллельно в двух вариантах, как небольшой роман и как киносценарий. На сценарий я получил государственную финансовую поддержку. По нему должен сниматься фильм. Эту историю я назвал «Лимбо», то есть «Между». В моей истории никто из героев не является воплощением зла. Наоборот, все обладают привлекательными чертами. Самым важным, пока я работал над книгой, было мое решение выкинуть из головы бесчисленные психологические теории. Вы знаете, стоит случиться трагедии, когда школьник убивает соучеников и учителей, и сразу же телевидение подсовывает нам социолога, который объясняет, почему это произошло, и психолога, объясняющего, почему это должно было произойти. Понятно, что цель этих объяснений — внушить обществу, что оно способно решить проблему. Причины известны, так что можно что-то предпринять для ее устранения. В этом есть желание успокоить, убедить, что жизнь можно планировать, предотвратив случайное стечение обстоятельств. Раньше употребляли слово «счастье» и «несчастье», слова, полные достоинства. А теперь принизили счастье и несчастье до случайности. Мне потребовалось много времени, чтобы выкинуть из головы все эти социальные теории. Только тогда я смог взяться за работу. Итак, перед нами пятеро молодых людей. И вся история написана с их то и дело меняющих друг друга точек зрения. Мой взгляд, взгляд взрослого, незаметен вообще. Я как бы не знаю этих молодых людей. Я написал историю, в которой преступником является групповая динамика, а не отдельный человек. Как возникает насилие? Как возникает невозможность реального общения? Мои герои растеряны, они не умеют контактировать. У них нет ясных моральных ориентиров.
Вы завершили, как я знаю, работу над рукописью и продолжаете ее шлифовать. Можете ли вы сегодня сказать, что у вас получилось?
Мне говорили люди кино, ради бога напиши то, что ты задумал. Мы получаем столько сценариев, основывающихся на социальных теориях, сценариях, которые никто не хочет воплощать. И вот я написал, в этом фильме не будет сцен насилия. Вообще никакого насилия, за исключением самого финала, где будет убит один старик. И хотя никакого насилия нет, читавшие говорили, это невозможно выдержать, это такой нигилизм. Это потому, что я показываю радикальную ситуацию невосприятия людьми друг друга, их полную отвязанность от всего. Они совершают действия, но при этом настолько мимо друг друга, что иногда становится по-настоящему смешно. Эти персонажи вызывают смех, но в результате читатели шокированы. И это действительно выглядит нигилизмом, но как бы помимо воли автора. История начинается в августовское воскресенье, в полдень, и завершается в 8 вечера. 8 часов, которые должны быть показаны в двухчасовом фильме, в котором прописан каждый жест, все до мелочей. И я показываю, какую роль играет так называемый случай. Появись некий автомобиль в этой истории чуть раньше или чуть позже, убийство вечером не случилось бы. Иметь героиня при себе сигареты, она не должна была бы отправиться за ними в определенном направлении, и опять же не было бы никакого убийства. Это связь случайности и предрасположений. Я показываю, как много различных вещей должны сойтись вместе, чтобы произошло это убийство. И шокирующее как раз в этом, что так много разного сходится, а одной причины не существует.
Я знаю от вас, что вы работали над новой книгой несколько лет. Только само написание потребовало 1,5 лет каждодневной работы с утра и до вечера. Почему? В чем были главные трудности?
Это была нелегкая работа. Пока я писал, иногда казалось, что рядом со мной в комнате находится зло. Но зла как такового не существует, я это знаю. Как нет и дьявола. Но я, тем не менее, временами ощущал вокруг себя сгущающуюся, зловещую, пугающую, свистящую, шепчущую атмосферу. Эта работа потребовала предельной концентрации сил, а иногда и выхода за этот предел. Мне не просто хотелось написать интересную историю. Важнее было открыть этой истории жизненное пространство для вопроса, написать книгу, которая сама является вопросом. Пространство, открытое для вопроса, в то время как в нашей культуре нас постоянно убивают ответами. Мы еще не успели сформулировать вопрос, а нам уже подсовывают сотни ответов всех этих экспертов-самозванцев. Это пространство для вопроса было нелегко создавать, я должен был все время контролировать себя. Временами я говорил себе, ты снова пытаешься объяснять. Такой автоматизм, естественно, для того, кто вырос в этой нашей культуре объяснений всего. Если я замечал этот автоматизм, я делал несколько шагов назад и начинал снова, чтобы обходиться без объяснений, чтобы устранять их, чтобы дать действию просто течь, чтобы читатель мог только смотреть, наблюдать и задаться в какой-то момент вопросом, а что же здесь произошло?
На вопросы Юрия Векслера отвечал писатель Андреас Синаковский. На «Волнах свободы» вы слушаете выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Наш следующий гость – писатель Лена Элтонг. Фрагменты из ее нового романа «Тавромахия» сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В Ингушетии в селе Икажево в перестрелке с сотрудниками милиции в среду убит боевик, ранен один милиционер. Следствие проведет повторную экспертизу причин смерти юриста Сергея Магнитского в московском следственном изоляторе «Матросская тишина». В Новороссийске начались судебные слушания по иску двух руководителей УВД города к бывшему майору милиции Алексею Дымовскому. Президент Олимпийского комитета России Леонида Тикачева поторопились отправить в отставку, заявила его пресс-секретарь Дарья Червоненко. Официальных заявлений от него об отставке не поступало, отметила Червоненко. Президент Украины Виктор Янукович призвал депутатов в ближайшее время создать новую правящую коалицию, чтобы избежать роспуска парламента и досрочных выборов. В среду Верховная Рада Украины отправила отставку правительства премьер-министра Юлии Тимошенко. В иракском городе Буакуба сегодня, по уточненным данным, 33 человека погибли и не менее 58 были ранены в результате трех взрывов. Правительство Греции объявило сегодня о новых экстренных мерах по сокращению бюджетных расходов для преодоления постигшего страну финансового кризиса. Президент Чили Мишель Бачелет призвал к спокойствию жителей города Концепсион и других центральных районов страны, пострадавших от сильнейшего землетрясения. В городе сохраняется сложная обстановка. В последние дни там были отмечены случаи многочисленных грабежей и мародерства. Российское правозащитное общество «Мемориал» обещает вывесить к 65-летию Победы плакаты, рассказывающие о преступлениях сталинского режима. Таким образом, говорится в заявлении «Мемориала», правозащитники намерены ответить на решение московских властей разместить в городе стенды с портретами Иосифа Сталина. Информация о роли в Великой Отечественной войне. Похороны известного актера Юрия Степанова, погибшего в автокатастрофе, пройдут 6 марта на Троекурском кладбище Москвы. Представители движения «Талибан» осудили введенный властями Афганистана запрет на прямые теле- и радиорепортажи с мест осуществления терактов.
Свободы, вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек, и я приветствую нашего следующего гостя Лену Элтанг. Примерно год назад мы говорили с Леной о романе «Каменные клены». Эта книга недавно получила награду, литературную премию «НОС», «Новая словесность», основанную фондом Михаила Прохорова для поддержки новых трендов в художественной словесности, вручавшуюся в этом году впервые. Сейчас Лена Элтанг работает над третьим романом «Тавромахия» и согласилась представить отрывки из его первого глав в эфире «Радио Свобода». Лена, давайте начнем разговор с географии, с политической географии. У вас был мальтийский роман «Побег Куманики», английский «Каменные клены», и мы с вами говорили в прошлом году об этих книгах и чуть-чуть затронули в разговоре замысел третьего романа, предположив, что это будет португальская книга. Ну, конечно, я тогда не знал, что ваш герой станет узником португальской тюрьмы. Расскажите, пожалуйста, о нем, за что его наказали и почему наказали в Лиссабоне.
Тут несколько вопросов спрятано. Я сначала отвечу, почему в Лиссабоне. Во-первых, на меня огромное впечатление произвела лиссабонская тюрьма. Когда я увидела ее своими глазами, я поняла, что вот автор во мне застучался просто в ассистентке. Сказал, сюда нужно непременно загнать персонажа.
Увидели снаружи или изнутри?
Снаружи, да, здание замечательное. Вот в нем как бы квинтэссенция мрачности вот всей лиссабонской. Да, в Лиссабоне есть очень мрачные места, есть очень светлые. Эта тюрьма, она воплощает собой все, что есть в Лиссабоне мрачного. И при этом совсем недалеко протекает река Тежу, которая есть квинтэссенция всего светлого. И вот этот контрапункт, который создает это именно место в городе, он меня пленил. Но это, конечно, шутки авторские. На самом деле герой сидит в тюрьме, потому что ему положено сидеть в тюрьме по сюжету. И он сидит в ней долго. И если уже признаваться в некоторых особенных вещах, то он не только сидит в тюрьме, с ним еще происходят разные вещи, которые он не сразу осознает и не сразу понимает. Но если читатель пытливый дойдет до конца романа, то узнает, что же все-таки произошло и за что он там сидит. Ну, могу сказать только, что совсем не за то, за что он думает. А что касается вопроса, почему Лиссабон, тут очень простой ответ. Я приехала в Португалию в прошлом году в поисках какого-то места, каких-то декораций для своего нового романа. Я объездила всю страну, была и на юге, и на севере, и в каких-то пусадах ночевала, и в каких-то совсем уж трущобах, в общем, где меня только не носило. И в конце концов я поняла, что ничто так не притягательно, как сам город, столица, потому что это настолько необычное для Европы место. И настолько не испорченная, при том, что находится она, в общем, достаточно близко ко всем европейским столицам, метрополиям, совершенно, то есть это такой какой-то детский сад Европы, даже ясли, если хотите, только без библейских ассоциаций. Я совершенно в него влюбилась. Я поняла, что роман будет, хотя я хотела первоначально персонажа поселить в Литве, но мне пришлось разорваться между вот литовскими декорациями и португальскими, и теперь действие романа происходит сразу в двух странах. Такой компромисс авторский. Так, я отвечаю на ваш вопрос хитро, чтобы самого главного не сказать.
Лена, ну у меня не очень много карт на руках. Я прочитал отрывок из первой главы, отрывок из четвертой, и знаю слово, которое будет стоять на обложке. Почему «Тавромахия»? Ваш герой, размышляя о бое быков, ссылается на литовского пастора, писавшего гекзаметром и изготавливавшего клавиры. Тут мне, честно скажу, понадобится сноска.
Ну, это, конечно, Кристина Данилайтис. Но вам, как человеку далекого, в общем, от Литвы и местных, что называется, мифологических ссылок исторических, это простительно. Я сама не так давно Данилайтиса прочитала. Вот к стыду своему, живя столько лет в Литве, только недавно до него добралась и поняла, что это человек, за которого Литве можно многое простить. Не буду говорить, что, но у меня есть некоторые с литовской культурой вот несостыковки, что называется. Но Данилайтис меня пленил. Я поняла, что в стране, где был Данилайтис, есть еще какие-то, в общем, неизведанные места. Я, может быть, рано свое мнение составила. Вот. Но что касается этого, а Дофромахия, ну, можно сказать просто, я написала роман о битве человека с его внутренним быком. Но это внешний контур, да, и довольно тривиально звучит, потому что, ну, а кто же из нас не бьется со своим внутренним быком, а некоторые бьются даже с несколькими. В общем, тут, конечно, открытие небольшое. Но есть еще некоторые вещи, связанные с Тавромахией, как, например, Тавромахия как таковая в романе, как вещь, да. Это антикварная вещица, которая, поскольку есть детективный сюжет, как всегда у меня, да, некоторый детективный сюжет, которая вот служит в некотором роде реквизитом в романе. То есть здесь это название, оно имеет, в общем, двойственную природу, и символическую, и вещественную. То есть мы столкнемся с Тавромахией, которую персонаж берет в руки. И это красивая вещица, которая до добра его не доведет.
А сейчас в отрывке, который мы услышим, прозвучит его письмо. Ответит ли на это письмо кто-нибудь?
Нет, на его письма никто не отвечает, и как читатель увидит в конце концов, он, собственно, и не ожидает ответа. Вся вот эта переписка односторонняя, безответная, это в некотором смысле замена дневниковых записей для меня. То есть я немножко устала от дневников персонажей, да, которыми я грешила в первых двух романах, и из-за этого многие видят в них сходство, потому что вот дневниковая стилистика, она, конечно, требует определенных отступлений от канонов жанра. Я отступала и поняла, что дальше отступать некуда. Вот и теперь, когда я стою перед финалом третьего романа и позади Москва, я вижу уже очень ясно, что если бы я опять взяла дневниковую фабулу, скорее всего, ничего не получилось бы. Я очень рада, что у меня нет дневников. А есть письма, но письма в никуда, потому что человек этот пишет письма, опуская их в ящик, из которого их никто не достает.
Роман «Тавромахия». Отрывок из первой главы. Читает Лена Элтон.
Господи, Хели, как хорошо, что я в тюрьме. Здесь до меня никто не дотянется. Может, я и вправду недотепа, но теперь я не смог бы выцедить из себя и капли той шляхетской удали, которая тащила меня по карнизу галереи всего 3 недели тому назад. Моя решимость, моя вспыльчивость, мой кураж уходят осторожной вереницей, как слуги из разорившегося замка. Но я смотрю им вслед за решеченное окно. Во мне поселился страх. Но не тот, что испытывает матадор на гравюре Гойи, белеющий запрокинутым пухлым горлом, а какой-то другой, тягостный и тягучий страх лакрица. Так же не похожий на настоящий, как французская возня с коровами, не похожа на корриду. «Победа человека над скотом была достигнута до введения боя быков», — прочитал я когда-то у Брехта. «Но вот поди-ка попробуй». Не знаю, какого скота имел в виду человек, писавший про страх и отчаяние, но того быка, что я чувствую в себе, убить невозможно. Он питается именно что страхом и отчаянием. Чем больше его лупишь, тем злее он становится. Если уж говорить о корриде, то матадор из меня получился бы так себе. Я умею ловко пятиться, но слишком часто поворачиваюсь к быку спиной. К тому же не выношу вида крови. Одним словом, во мне не так уж много этого самого дуэнда. Я скорее тот парень, что бегает с бандерильями. Денег меньше и славы никакой. И среди господ просвещенных, а также бурусов темных, только коварство и подлость откроются нашему взору. Вот так примерно я думаю про внутренности своего быка. Да и всех остальных быков тоже. Вернее, так думаем я и один литовский пастор, писавший проповеди гигзаметром. «Опять ты со своими литовцами», — сказал бы Лилиенталь. Эту четвертинку крови он во мне всегда недолюбливал. Впрочем, и четвертинку, что перепала мне от дедушки арестанта, тоже не слишком жаловал. Лилиенталю нравился во мне условный гусар пан Конопка, вспыльчивый и необязательный. Уж не знаю, как Ли представлял себе моего отца в голубом жупане или сарматском катафракте, но стоило мне произнести «Пся крев» или «До холеры, где есть моя куморка», как он непременно просил повторить и даже сам пробовал произнести, терпеливо выворачивая язык к небу. «Я скучаю по моему другу. Даже по его маске и нитяным перчаткам, которые бесили меня неимоверно. Второй слабостью Ли после его любви к нравоучениям была боязнь подцепить грипп или что-то в этом роде. Когда на него это находило, он даже спал в полотняной маске и никому не подавал голой руки. Последний раз я разговаривал с ним в коридоре его квартиры. Вернее, это я разговаривал и махал руками. А он пытался меня унять, загородив собой дверь, будто Фемистокл перед разъяренным спартанцем. К тому времени мы не виделись полгода. Сам не знаю, как я сумел довести свою мелкую обиду до такого коления. Сейчас мне кажется, Хеле, что дело было не в деньгах, которые он отказался одолжить, а в чем-то другом. Он слишком хорошо меня видел и слишком охотно говорил о том, что видит. Человек, Пако, это самонаводящееся устройство. Вроде ракеты, пулемета или еще какого-нибудь оружия. Как себя наведешь, так потом и живешь, и даже иногда стреляешь. А куда наводишь себя ты? В пустоту? Молоко? Там ничего нет в этом твоем прошлом. Фантомные боли, полные черного лоска волосы твоей тетки, упразднение случая, пустыня сожалений, щебени, солончак. Посмотри на свои тексты. У тебя же сплошные пробелы, длинные тире, многоточие. Длинное тире, Паку, означает подавленное желание замолчать. Это я тебе и без графолога скажу. А пробел в середине текста – это отправная точка в соседнюю реальность, которую автор затушевал мелом от ужаса и беспомощности. И это бы ладно, но на спусковой крючок хотя бы время от времени нужно нажимать самому. Усилия шатунов, тяжелый выдох пара, постукивание по стыкам, духота купе. Я люблю поезда, хотя ненавижу слабый чай и сажу в умывальнике. Тоже и с Лилиенталем. Несмотря ни на что, я люблю этого пижона, набитого французским и немецким, будто подушечкой для иголок, с торчащими отовсюду остриями похабных шуток. Одно время я считал Лилиенталя немцем. Потом, прислушавшись к безупречным цитатам из Росина, стал читать французом. А теперь, спустя 4 года, думаю, что он человек без происхождения. Был же такой человек без свойств. И даже, говорят, был человек без лица. Хеля, дорогая, я пишу об этом человеке так подробно не для того, чтобы заставить тебя скучать. Я пишу о нем потому, что сам скучаю без него и презираю его за предательство. По его милости я сижу в этой тюрьме, он же гуляет по городу со своей изгрызенной трубкой и делает вид, что меня нет и никогда не было. Здесь, в тюрьме, он бы мне здорово пригодился. Уж больно трудную книгу принесли из тюремной библиотеки. Второй день мучаюсь с цитатами, заполняющими текст, будто черные семечки арбузную мякоть. Откуда у них монография в скучном академическом переплете? Представляю себе эти заваленные макулатурой полки в каком-нибудь подвале. Судя по фасаду, который я не слишком успел разглядеть, подвал здесь изрядный. И нарочного, развозящего заказы заключенных по этажам на такой забавной, наверное, проволочной тележке. И библиотекарша, разумеется, вечно простуженную даму, закутанную в шаль, греющую чайник на примусе, в подвале, облетенном ржавыми трубами. Странная у них система. Заказов на книги не принимают, приносят то, что под руку попадется, как будто вынимая вслепую из огромной груды неразобранного наследства. Ладно, нет там никакой библиотекарши. А жаль, приятно было думать о ней. Я даже придумал ей розовый подрагивающий кончик носа. Автор исписал с 10 страниц рассуждениями о мистическом русской литературе. А попроси я у здешнего охранника приглашение на казнь, он посмотрит на меня, как на придурка. Хотя где еще, скажи на милость, читать такое, как не в камере с окном на кирпичную стену? Вот вечно так с русской литературой. Ее вроде любят, штудируют, пишут о ней монографии, разлагают ее на ртуче свинец, а как доходит до дела, все как будто выпадает в бессмысленный осадок. Никто ничего не знает, не читает, и проще найти целую полку академических брошюр на грязно-розовой бумаге, чем неразрезанную книгу. И кого они любят-то? Тех, кто сумел показать, каковы на ощупь трансмутации русского сознания, его перегонка, выпаривание, размельчение и прочее, делать из этого зрелище, подобное тому, что придворный алхимик устраивал для патронов, тихомолку подбрасывая в тигель золотые крупинки. Ну ладно, это я злюсь. Одним словом, брошюрка пошла бы на самокрутке, будь у меня трава. А так придется вернуть на полку, тем более, что иначе другую книгу не получишь. Система странная, да и сама тюрьма тоже. Стены сочатся сыростью, потолок весь в потеках сажи, еду приносят холодное, а то и вовсе забывают, приходится стучать в дверь ногами, кофе не допросишься, радио в камере нет, двери запираются на средневековые засовы, судя по грохоту железных стержней, а в кабинете следователя стоит настоящее сокровище, заляпанное кругами от кофейных чашек, голландский дубовый стол с инкрустацией. Одним словом, это второстепенная тюрьма, где охранники меняются на удивление редко и похожи то на лавочников, то на статистов, за исключением того щеголя, что расхаживает с Бильбоке. Его зовут Рабана, то есть Редиска. Я переделал его в Редьку, разумеется. В коридорах стоит мертвая тишина. Не слышно даже шагов, как будто заключенным выдали музейные тапочки, а в питье добавляют пустырник или мяту. Нигде и никогда я не спал так крепко и не видел таких театральных барочных снов в духе Кальдерона. И правда, сижу тут, думаю, Оля Дама Дуэнде, даже так густо, щекотно думаю, что пишу о ней своей законной жене, как видишь. А если повезет, обо мне вспоминается ламейский алькальд и вызывает на допрос утешительно бессмысленный и дающий отдохнуть от серых сдвигающих систем. Хотя бы на пару часов. Я сижу тут вторую неделю и пишу в электрический дневник, хотя мог бы поступать, как тот русский офицер, о котором я читал перед арестом в чьем-то блоге. Офицер аккуратно отмечал в дневнике каждый прошедший день, а рядом писал: «Опять ничего не произошло».
Говорит Радио Свобода. В выпуске радиожурнала «Поверх барьеров» Лена Элтенг представляет свой новый роман «Тавромахия». Лена, есть еще один персонаж, Лилиенталь, который упомянут в главе, отрывок из которой мы только что услышали. Какова его роль?
Это друг основного персонажа Костаса, его португальский друг, человек, как вы услышали, да, без свойств, без происхождения, своего рода трикстер, если уже так говорить, открывая персонажа, все карты этого персонажа, да, это, конечно, очень сложное и хитро выплетенное существо. Я только надеюсь, что мне удастся его доплести, потому что еще финал вот не написан, и еще неизвестно, как все повернется. Но могу признаться в одном, что я Лилиенталя люблю не меньше, чем основного персонажа по имени Костас, чьи письма вот вы слушали сейчас, а может быть даже где-то и больше. И я боролась с собой очень долго, потому что у меня было желание большое с самого начала сделать Лилиенталя именно персонажем основным. Потом я поняла, что этого сделать нельзя. Почему, будет понятно из сюжета романа. Но я его очень люблю. И это человек, который много взял и от меня, естественно, поэтому я его так люблю. И от некоторых людей, которых я знаю. И, может быть, даже от некоторых писателей, которых я знаю. Хотя Лилиенталь ни в коем случае не писатель и даже не читатель. Вот так я запутала вас. Получилось у меня вас запутать?
Ну, почти, да. Но, Лена, вы уже сказали очень много о своей книге, и, в частности, сказали о том, что ее можно расценивать как детектив. Ну, собственно, все ваши романы в какой-то степени при желании можно назвать детективами. У вас есть какой-то особый интерес, какая-то привязанность к этому жанру? Как она появилась?
Ну, во-первых, я безумно люблю детективы сама. Не принято признаваться в таких, да, интимных вещах, но я люблю и с детства зачитывалась, начиная с Агаты Кристи и кончая там детективами Ниро Вулфи и так далее. Все зачитывалась просто всегда, с тех пор, как научилась читать. Я научилась читать, я 42 года тому назад. Можете себе представить, сколько я детективов прочитала. У меня всегда была мечта написать детектив. Но дело в том, что я делать этого не умею. Я понимаю, что это труднейшая вещь — написать интересный детектив. И мне она пока не по зубам, грубо говоря. Но я пытаюсь хотя бы какой-то детективный контур, внешний такой, зазубренный, вывести в своих романах. Не для того, чтобы читателя привлечь и заставить его дочитать до конца, надеясь узнать, дворецкий или не дворецкий все-таки убийца. Не за этим. А за тем, что мне ужасно хочется научиться писать детективы. И я потихоньку вот один роман за другим дописывая, нащупываю все-таки вот умение в себе интриговать читателя и умение для себя какие-то секреты придумывать, задумать в самом начале, а потом их раскапывать. Интересно, получится ли это в третьем романе. Это самый детективный из всех трех, и в нем еще к тому же проливается кровь. А в первых двух, как вы помните, не проливалось. Не знаю, прогресс это или регресс, но вот кровь прольется непременно.
Ну, если это в ромахе, если коррида, то кровь должна пролиться. Ну, а мы послушаем еще один отрывок из романа «Тавромахия», 4-я глава.
Входя на рынок, я чуть не зажал себе уши руками. Шарканье метел по каменному полу, железный звон подносов с лангустами, крики торговцев и деревянный грохот пустых ящиков заполонили мой слух. Я свернул в цветочные ряды. Там было тихо и тепло, как в оранжерее. Цветов было столько, что воздух стал густым и желтым. Пыльца мгновенно забила мне ноздри. Я открыл рот, стараясь дышать размеренно, но кровь заплескалась в висках и запястьях с такой силой, что я покачнулся и прислонился к стене. «Сеньор купит душистый горошек?» Худая старуха в переднике придержала меня за локоть. Вернее, она сказала только «сеньор купит», а про горошек сказал кто-то другой. «Но кто?» Я посмотрел вокруг и понял, что сам сказал про горошек. Я понял, что знаю название всех цветов, всей этой душной, топорщащейся лепестками, устиками и колючками стены, вдоль которой я продвигался с открытым ртом, хватая горячий воздух. Живокость, Левкой, Пламенник, и Шольцы, и Огненные Бобы, Китайская Астра, Портулак и Люпин. Названия взрывались у меня в голове, как дешевые петарды. Тунбергия, Сциндапсус, Плющ, Роицисус, Резида. Я быстро шел вдоль рядов, провожаемый шипением и треском. Я хотел выйти на воздух и уже дошел до ворот, ведущих на грязную Роадум Луис, когда увидел тетку и своего отца, Франтишека Конопку. Они покупали зеленые перцы у крестьянки в высоком чепце. Мой мертвый отец стоял ко мне спиной, но тетки на лицо я видел отчетливо. Она улыбалась и показывала рукой на горку мелких перчиков, лежащих на отдельном блюде. Я видел, как шевелятся ее губы, и мог голову дать на отсечение, что она сказала «Пименте, падрон». И добавила что-то о цене. Крестьянка кивала и медленно сворачивала кулек из коричневой бумаги. Я видел эту бумагу, даже древесные волокна в ней. Отец положил на прилавок монеты, они засмеялись и запрыгали на мокром розовом мраморе. Тетка прижала кулек к груди и пошла к цветочным рядам. Отец шел с ней рядом, то и дело наклоняясь к ее уху. И я понял, что он говорит, если сейчас купит, я резиду, Пламенник и Огненные Бобы. Упорщик в клеенчатом фартуке толкнул меня и не извинился. За его шваброй оставались полосы чистого серого пола, дорожки в чешуе и рыбьих потрохах. По такой дорожке я и пошел за ними, закрыв глаза покрепче. Кровь в моей голове шумела все сильнее, а кончики пальцев заледенели, как будто я рисовал на стекле зимнего троллейбуса. Такой троллейбус ходил от Вильнюсского вокзала до моей школы. Я часто проезжал свою остановку, выходил возле Петра и Павла и шлялся вокруг собора в поисках монет, оброненных в снег во время свадеб и отпеваний. Тетка с отцом свернули за цветочную стену, я прибавил шагу. Но они вошли в рощу тигровых лилий и скрылись за высокими стеблями. Вслед за ними я вошел в рыжую гущу, зажмурившись, задыхаясь от пыльцы, похожей на куркуму. Хозяйка лилии хватала меня за руки и трещала, будто пенопласт, который ломают сразу несколько человек. Я открыл глаза от ее крика, как тот парень из книги Августина «Против своей воли». Парень-христианин не ходил с друзьями смотреть бои на арене, чтобы не поддаться общей ярости при виде крови. Однажды он согласился пойти, но поклялся не открывать глаз. Только из этого ничего не вышло. Открыл как миленький. Когда ты слышишь крик, ты открываешь глаза. И вот душе твоей нанесена рана тяжелее, чем телу того человека, который упал. И ты пал ниже, чем тот, при чьем падении поднялся крик. Вид крови возбудил в тебе бесчеловечность, и ты не отвернулся. Ты пристально смотрел, ты сладко кричал. Ты дал себя увлечь и унес с собой безумие, заставляющее вернуться туда снова. Точно не помню, может, и переврал цитату. Одно могу сказать, когда я проснулся, лицо мое было мокрым от слез. А то, что в этой тюрьме называют простыней, пришлось сушить на раме форточки. Надеюсь, что хотя бы к вечеру дождь перестанет. Почему я вспомнил про этот сон? Потому что в одной из ночей, когда так похолодало, что пришлось перебраться на террасу хозяйского дома, взять старую шезлонку и укрыться вынесенным служанкой пледом. Помню, что я посмотрел на ее белый передник, топорщившийся от крахмала, и пообещал себе, что заведу такую же служанку и передник ей куплю. Так вот, в одну из ноябрьских ночей я увидел своего отца, Франтишека Конопку, и не просто во сне, а как будто рядом. Он опустился на край моего шезлонга так тихо, что не скрипнула ни одна проржавевшая пружина. У отца были две высокие залысины в русых волосах, и я с ужасом подумал, что скоро начну лысеть, ведь у меня такие же тонкие невесомые русые волосы, не признающие расчески. Еще у него было воспаленное узкое лицо, будто с дюреровского медальона, а на шее висел тяжелый деревянный крест, напомнивший мне туалетный пропуск на сыромятном шнурке. В вильнюсской школе такой выдавали. Когда кто-то отпрашивался в туалет, пропуск висел на специальном гвозде, и его наличие подтверждало, что ты не сбежал с урока и не выставлен из класса, а идешь на первый этаж по серьезному делу. «Знаешь, Костас», — сказал отец, — «один писатель сказал, выбирая между горем и ничем, я приму горе. А я вот принял ничто. И не то чтобы я страшно жалел, просто как-то неуютно теперь. Сижу за кисейной занавеской в зале, полный людей, он так и сказал в зале на старый манер, и думаю, что меня никто не видит. А они вовсе и не смотрят. Захотели бы, так увидели бы. Просто не смотрят. Папа, о чем ты? Я так растерялся, что даже не понял половины слов. В какой зале? В какой зале? В раю или в аду? Не имеет значения, сказал отец. Это только у вас рассуждают парадис, не парадис. А здесь у нас никто не видит разницы. Райок ли, вертеп ли, все одно, галерка, верхние дешевые места. Внезапно он встал во весь рост, растопырил пальцы и принялся петь, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому.
«Подходи, люд честной, люд божий, крытый рогожий, замедный пятак, покажу все это к и так. Вот французский город Париж, приедешь, угоришь, папа», — я дернула его за рукав. «Ну что ты такое поешь? Скажи лучше, видел ли ты Зою, мою тетку? Она ведь тоже на небесах». «На небесах?» Отец перестал петь и отошел к перилам, на которых сушилась моя рабочая одежда. «На небесах никого нет. Там вроде шакал Юруга, родившийся у земли. Когда ее шалостям с творцом помешал термитник, шакал думает, что ищет себе пару, а на деле просто хочет научиться говорить. Прямо как ты, сынок». «Господи, папа, это же муть какая-то африканская», — сказал я, резко поднимаясь с шезлонга. Пружины заныли. Отец обернулся, холодно мазнул меня взглядом и перекинул ноги через перила. Я услышал шорох мясистых рододендронов, только вчера посаженных здешней служанкой. Потом быстрые шаги по клумбе. Потом звякнула щеколда на воротах. И стало тихо, и ветер упал.
Лена Элтон, роман «Тавромахия». Лена, последний вопрос. Вы человек, далекий от того, что называют литературной жизнью. И, слава богу, литературная жизнь в России сейчас это такое же несчастье, как и многое другое. Мне очень понравилось определение Виктора Сосноры, который сказал о мыльной волне шакалов. Но вы недавно к этому миру прикоснулись, когда вам вручали премию «Нос». Кстати, хочу вас поздравить. Думаю, что у вас немало впечатлений. Поделитесь?
Да сложно, на самом деле, поделиться, потому что вот этот вот московский воздух литературный, да, я вдыхала через соломинку. Поскольку я была всего 2,5 дня в Москве, и, собственно, все это время заняли различные мероприятия, премии, то я видела только жюри совершенно прекрасных людей, и видела нескольких журналистов, которые успели ко мне подойти, и видела, скажем, 3-4 своих друзей. Это все. Если учесть, что 3-4 моих друзей как раз писатели, но я их очень люблю, поэтому я видела только их, и могу сказать, прекрасный литературный воздух в Москве, ароматный, благовонный. Но видите, свидетель из меня никакой совершенно. И верить мне нельзя.
То есть мыльную волну шакалов вы не заметили?
Нет, она как-то мимо меня проскользнула вместе с серферами, которые на гребне ее там где-то пребывают. Видимо, я этих людей не очень интересую, они не очень интересуют меня, ну и слава богу.
Лена, вам можно позавидовать. Я понимаю, что пока еще рано говорить о том, когда мы увидим книгу, она не завершена, но знаю, что вы человек, который чувствует и ценит время. Какие у вас планы?
По поводу «Тавромахии» у меня планы очень жестокие и беспощадные. Я собираюсь дописать ее до конца весны, и если найду издателя, с которым мы полюбим и поймем друг друга, то, думаю, книга выйдет к осени. А кроме этого, у меня планов нет совершенно никаких. Один план – только выжить, потому что сейчас пишу финал, а вы сами знаете, как человек пишущий, что такое писать финал. Жизнь перестает существовать. Вот. Единственное, что литовская погода добавляет к этому некоторые оттенки мрачные. А, собственно, вся остальная жизнь писателя перестает совершенно интересовать. Но планов у меня никаких. Дожить до конца романа.
Говорит «Радио Свобода». Гостем радиожурнала «Поверх барьеров» была писатель Лена Элтонг. Выпуск радиожурнала подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».